Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. А я расскажу о погоде. На западе европейской территории России сегодня прохладно, вероятность дождей при этом невелика. А зато на юге грозовые ливни с порывистым ветром, и также будет не очень тепло. В северо-западном районе небольшие короткие дожди, днем температура до плюс 15-20 градусов, а в центральном районе местами также дождь, температура плюс 14-19. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем плюс 17-19 градусов. В Москве сейчас солнечно, погода постепенно улучшается. Во второй половине дня, правда, ожидается кратковременный дождь. Температура днем плюс 18-20 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Времена дешевых продуктов позади, утверждает Организация Объединенных Наций. Отток частного капитала из России. Николай Давыденко в Париже побеждает Марата Сафина. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на «Волнах свободы». А сейчас один из самых актуальных репортажей. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин продолжает двухдневный рабочий визит в Париж. Во второй половине этого года Франция займет кресло председателя в Евросоюзе. По официальной версии, это главная причина поездки Путина. Однако большинство экспертов, и западных, и российских, считают переговоры в Париже очередным доказательством расширенных полномочий экс-президента в роли главы кабинета министров. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
Аналитики продолжают строить предположение, кто, после того, как президентское кресло в России занял Дмитрий Медведев, в действительности определяет курс российской внешней политики – президент Медведев или глава его кабинета Владимир Путин. Пресс-секретарь посольства Франции в Москве Сильвен Гиок в интервью «Радио Свобода» заявил, что договоренность о нынешней поездке была достигнута еще в прошлом году, задолго до того, как миру стало известно, кто займет кресло премьер-министра России после президентских выборов 2008 года.
Во время визита в Москву в октябре 2007 года Николя Саркози пригласил Владимира Путина посетить Францию сразу после истечения срока его президентских полномочий. Так что это лишь выполнение обещания, данного Путиным Саркози в прошлом октябре.
Многие российские эксперты уверены, что нынешний визит Путина во Францию в очередной раз доказывает, насколько велики его полномочия в должности главы кабинета. Московский политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что именно Владимир Путин продолжает руководить как внешней, так и внутренней политикой России.
Путин ведет себя как реальный лидер страны. Еще до президентских выборов было понятно, что Медведев будет президентом-стажером, по крайней мере, в первые несколько месяцев, а может быть, даже и лет. Путин сделал все для того, чтобы реальный центр власти, реальный центр принятия решений остался при нем.
Приглашение Владимира Путина в Елисейский дворец на обед с президентом Франции Николя Саркози – редкая честь для главы иностранного кабинета министров. Французские эксперты также уверены в том, что из-за границы Путина воспринимают как особого политика, больше, чем просто премьера. Однако Сильвен Гиок, пресс-секретарь французского посольства в Москве, все же настаивает на том, что никаких особенных почестей Путину не оказывают.
Нет никакого особенного отношения к его персоне. Господин Саркози и господин Путин хорошо знакомы друг с другом. В прошлом году они встречались в роли двух глав государств, и у них накопилось очень много важных вопросов для обсуждения.
Как сообщает информационное агентство, главные темы встречи Саркози с Путиным – энергетическая политика и отложенное подписание договора о взаимодействии России и Евросоюза. Страны-члены ЕС в понедельник наконец одобрили начало переговоров с Москвой по этой проблеме, положив тем самым конец двухлетнему кризису в отношениях Объединенной Европы с Кремлем. Кроме того, по сведениям французского посольства в России, во время переговоров будут затронуты темы культурного обмена, взаимных поездок граждан двух стран, обмена технологиями и сотрудничества в освоении космоса. Вместе с Путиным в Париж приехали Сергей Кириенко, глава Государственного агентства по атомной энергии, руководители банка ВТБ и АвтоВАЗа, на что французские аналитики обращают особое внимание. Марк Крутов для «Радио Свобода», Москва.
31 мая во всем мире отмечается День без табака. Недавно Россия присоединилась к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением, и теперь стране в ближайшие годы предстоит принять ряд соответствующих законов. Ну, а мы задаем нашим слушателям вопрос, нужно ли запретить курение в общественных местах. Вы можете нам ответить, как обычно, наш пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свободы», и, напомню, код Москвы 495. Ответить можно также и отправив смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. И я напоминаю вопрос, нужно ли запретить курение в общественных местах. Мы уже продолжаем получать ответы. В конце часа обязательно вас с ними ознакомим. Ну, а сейчас рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Валерия не одна, а даже, представьте себе, с зажигалкой и даже, кажется, с остатком сигареты. А, видимо, удалось найти в прессе что-то такое, связанное с темой о вреде табака.
Да, Алексей, удалось найти. Вы фактически уже радиостанцию «Свобода» превратили в телестанцию. Вы все рассказали.
Надо быть зримым, а вы еще запах будете распространять.
Да, но
табачный.
Это еще
микрофону
пока
не передается.
Это еще пока недоступно, да, никаким современным технологиям. Ну, а вот пятничное приложение к газете «Известия недели» опубликовало целую подборку материалов на эту тему. В частности, вот Ирина Мак пишет. «На днях у входа в консерваторию я видела пожилую даму. Без пальто она выскочила по холодку во двор и после пары нервных затяжек побежала назад, к Шопену. Неужели в 75 ей бросать курить? Или научиться бегать? Говорите, курить смерти подобно, а вы докажите. А доказав, скажите, как бросить, не унижая достоинство тех, кто курит. Достоинство пациента, а не врага. Они не враги, это важно понять. Дышать дымом вредно, но ведь можно отойти. Бывают вещи похуже. Когда во дворе строят дом, и цементная пыль летит в окно, отойти-то некуда. И когда в пробке несет выхлопом из допотопного грузовика, не отъедешь, но никто эти грузовики не запрещает. А с курением это не борьба, и это не результат. Чем беднее люди, тем чаще они курят, независимо от цен на табак. Дайте им шанс разбогатеть, и здоровье у них прибавится. Я понимаю, почему нельзя курить в небе. Пролетев однажды 11 часов в курящем самолете, я минуты считала до посадки. И никто уже, заметьте, этим запретом не возмущается. Но почему нельзя курить в аэропортах? А в офисе устроить брейк с кофе и сигаретой? Альтернативы ему, чтобы отвлечься на 5 минут от работы, все равно нет. Люди развлекаются как могут и как хотят. Положительные эмоции, между тем, полезны. И Бродский, если верить Довлатову, говорил, выпить утром чашку кофе и не закурить, тогда и просыпаться незачем. Тоже, между прочим, аргумент. Ну и сопровождает неделя вот эту публикацию целой галереей портретов, где изображены известные люди, реально действовавшие люди, и герои различных кинофильмов, у которых всяческие сигареты и сигары заменены иными предметами.
Да, вот Уинстон Черчилль с одуванчиком,
с ромашкой, в зубах. И вот неделя задается вопросом, а стал бы он премьер-министром, если бы не курил? Фрейд с воздушным шариком, если бы не курил, стал бы копаться в чужих мозгах? Иосиф Бродский с карандашом в зубах. Вот мог бы он ему заменить перо? Безусловно, мог, на сигарету. И если бы Моррисон дудел в дудку, а не курил, все равно бы он наркотиков не отказался.
Ну что ж, вопрос, конечно, спорный. Я, как убежденный противник табакокурения, считаю, что курить надо в строго отведенных местах. Спасибо. Тем не менее, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. А мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия требует созвать Совет Безопасности ООН для рассмотрения инцидента, произошедшего в прошлом месяце, когда в Абхазии был сбит грузинский беспилотный самолет-разведчик. Россия по решению Международного суда должна выплатить более 350 тысяч евро нескольким жертвам военных операций в Чечне. Премьер-министр Франции надеется, что ЕС и Россия к концу года смогут достичь соглашения о стратегическом партнерстве. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Рискует ли Россия лишиться последнего островка свободомыслия в лице Российской Академии Наук? Об этом говорим с академиком, известным историком-германистом Александром Галкиным. «Грани времени» – повтор программы в 10.07 на волнах «Радио Свобода». 8:16 в Москве, переходим к самым главным спортивным событиям. Одно из таковых и самое, можно сказать, срочное, самое вот только что пришедшее, это то, что определился первый финалист чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня в финальной серии Западной конференции Лос-Анджелес Лейкерс на своей площадке победил Сан-Антонио. Счет встречи 100-92, а счет в серии 4-1 в пользу Лейкерс. И таким образом Лейкерс ждет своего соперника в финале чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Медицинское обследование получившего травму в матче против команды Сербии российского футболиста Павла Погребняка выявило у нападающего сборной России микронадрыв и воспаление задней части мениска. Пока не ясно, сможет ли нападающий «Зенита» полностью восстановиться к началу чемпионата Европы. Гус Хиддинк, главный тренер сборной России, заявил в интервью: «Если честно, мы думали, что повреждение намного хуже. Но тренироваться Павел пока не будет и товарищескую встречу с командой Литвы пропустит». Еще о футболе. Женская сборная России под руководством нового тренера Игоря Шалимова провела отборочный матч чемпионата Европы 2009 года. В матче шестой группы россиянки победили у соперницы сборной Израиля 4-0. А мужские команды, завершая подготовку к чемпионату Европы, проводят товарищеские матчи. В четверг таких встреч было две. Голландия-Дания, ничья 1-1. Турция-Финляндия, победа сборной Турции 2-0. Продолжается знаменитая велогонка Джиро д'Италия. Вчера прошел 18-й этап между Мендризио и Варезе, 147 километров. Дистанция была равнинной и давала спринтерам последний шанс, так сказать, проявить себя, поскольку оставшиеся этапы будут горными. Однако победители ушли в отрыв, и лишь в борьбе за второе и третье места шла борьба спринтерского характера. Победу праздновал Йенс Фогт из Германии. Два итальянца, Джованни Висконти и Ринальдо Ночентини, заняли, соответственно, второе и третье места. В общем зачете тройка лидеров осталась прежней. Альберто Контадор из Испании впереди, от него отстают идущие на втором и третьем местах Рикардо Рико и Джильберто Симони, два итальянских гонщика. В Париже на кортах Ролан-Гаррос продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. Вчера выбыла из борьбы россиянка Анна Чеквитадзе, посеянная под шестым номером. Она уступила Кае Канепи из Эстонии. Проиграла свой матч также и Мария Кириленко, 21-я ракетка турнира, уступившая Джен Цзе из Китая. Остальные россиянки сыграли так. Светлана Кузнецова победила американку Ваню Кинг, Елена Дементьева польскую спортсменку Марту Домаховску, Динара Сафина нанесла поражение Магдалине Рыбариковой из Словакии. Уступили, то есть выбыли из борьбы Анастасия Павлюченкова, Галина Воскобоева и Екатерина Макарова. В мужском одиночном разряде выбыли из борьбы два сеянных теннисиста из первой десятки. Давид Налбандян из Аргентины проиграл Джереми Шарди из Франции. Эрнест Гулбис из Латвии выиграл у седьмого сеянного американца Джеймса Блейка. Игорь Андреев из России свой матч уступил американцу Роберту Гинепре. Николай Давиденко победил Марата Сафина. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее в нашей программе выпуск новостей экономики. Его представляет Сергей Синицкий.
В январе-апреле 2008 года чистый отток частного капитала из России составил 5 миллиардов долларов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Тем не менее, Министерство финансов прогнозирует, что по итогам пяти первых месяцев года будет отмечен чистый приток капитала на 11 миллиардов долларов, даже с учетом его оттока в первом квартале почти на 23 миллиарда. Государственная Дума России до конца весенней сессии намерена принять закон о повышении минимального размера оплаты труда в стране до 4330 рублей в месяц, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. Об этом сообщил председатель палаты Борис Грызлов, уточнив, что в законе будет предусмотрена также регулярная индексация минимального размера оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2009 года. российский холдинг «Интерос», контролируемый Владимиром Потаниным, и компания «Геллагер», представляющая интересы главного акционера холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова, договорились о партнерстве для создания крупной международной горно-металлургической компании. Как отмечается в сообщении «Интероса», «Геллагер» заявила о намерении приобрести до 10% акций, входящей в холдинг компании «Норильский никель». В свою очередь «Интерос» рассматривает возможность покупки блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Металлоинвест». Общий объем предполагаемых инвестиций в совместный проект стороны оценивают в 50-60 миллиардов долларов. Цены на продукты питания в мире в ближайшие годы снизятся, однако в среднем останутся на значительно более высоком уровне, чем в минувшем десятилетии. Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития и Сельскохозяйственной комиссии Организации Объединенных Наций представили прогноз, согласно которому в период с 2008 по 2017 год средние цены на говядину и свинину будут на 20% выше, чем за период с 1998 по 2017. Год. Сахар окажется на 30% дороже, продукты из пшеничной и кукурузной муки, а также сухое молоко на 40-60%. Рост средних цен на сливочное масло превысит 60%, а на масло растительное 80%.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий. А я расскажу о курсах валют. На сегодня, 30 мая, курс доллара составляет 23 рубля 67 копеек. Курс евро 36 рублей 89 копеек. Евро на международных валютных рынках стоит 1 доллар 55 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Времена дешевых продуктов не вернутся, предупреждает ООН. Кто выживет в новых условиях? Кандидат демократов в президенты может быть определен на будущей неделе. Открыть границу объективом телекамер готовы Министерство внутренней безопасности. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Времена дешевых продуктов позади. Однозначно предупредили в четверг эксперты ООН. Они впервые отбросили утешительное определение «временный» применительно к скачку цен на сельскохозяйственные товары и заговорили о постоянных факторах, которые обусловят, по их словам, высокую стоимость продукта в будущем. В ближайшие месяцы, впрочем, цена на продовольствие может несколько отступить. С подробностями Ян Рунов.
С нынешнего пика цены на продукты питания должны опуститься в ближайшие годы, но по сравнению со средним уровнем последнего десятилетия цены будут ощутимо выше. Таковы выводы сельскохозяйственного доклада, выпущенного совместно Организацией экономического сотрудничества и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций. Причины продовольственного кризиса на планете авторы доклада видят в высоких ценах на нефть, в увеличении потребления питания, в урбанизации, в росте населения, в порочной торговой политике, в ухудшении климатических и погодных условий, в росте производства биотоплива и в спекулятивном повышении цен. В докладе, цель которого – попытка предсказать тенденции в сельском хозяйстве на ближайшее десятилетие, предлагается стимулировать сельскохозяйственное производство в беднейших странах. Авторы доклада предполагают, что хотя рост цен замедлится, средняя стоимость большинства сельскохозяйственных товаров в последующие 10 лет будет выше средней стоимости в предыдущее десятилетие. Говядина и свинина подорожают по сравнению с прошлым десятилетием в среднем на 20%, сахар на 30%. Пшеница, кукуруза и сухое молоко на 40-60%, масленичные культуры более чем на 60%, а растительное масло более чем на 80%. Авторы доклада рассчитывают, что когда поставки сельхозпродукции возрастут, цены начнут снижаться. Тогда многомесячная паника, охватившая товарную биржу и даже некоторые правительства, уляжется. Из всех причин, вызвавших продовольственный кризис, останутся две – рост цен на нефть и повышение спроса на биотопливо. В докладе прогнозируется на ближайшее десятилетие продолжение роста производства и потребления в Индии и в Китае. Одновременно предполагается, что стоимость доллара по отношению к другим основным валютам мира повысится, что, в свою очередь, станет в некоторых странах стимулом для внутреннего производства. Рекомендуется проанализировать зависимость запасов питьевой воды от изменения климата, развивать производство генно-модифицированных продуктов.
доклад о сельскохозяйственных перспективах на 2008-2017 годы вышел накануне Всемирного продовольственного саммита, который будет проходить в Риме под эгидой ООН.
Барак Обама надеется, что на следующей неделе он станет кандидатом Демократической партии в президенты де-факто. Несмотря на то, что его соперница Хиллари Клинтон заявляет о намерении довести борьбу за номинацию вплоть до заседания съезда партии, где будет приниматься официальное решение, Обама говорит, что все будет кончено в ближайшие дни. В субботу руководство партии должно принять окончательное решение о том, как распределить голоса избирателей Флориды и Мичигана. Результаты праймерис в этих штатах не были признаны из-за своевольного переноса этими штатами дат голосования. Клинтон, скорее всего, получит большую часть голосов избирателей из этих штатов. Но она все равно будет отставать от Обамы даже в случае победы на еще остающихся первичных выборах в Монтане и Южной Дакоте. Надежды его соперницы на то, что ей удастся привлечь на свою сторону суперделегатов, которые могут изменить баланс сил в ее пользу, как считает Обама, попросту наивны. Общественно полезное деяние. Таким необычным требованием будет обусловлено право на участие в аукционе, где будет продаваться радиодиапазон. Федеральная комиссия связи готова продать редкую свободную радиоволну тому, кто обязуется использовать часть этого диапазона для предоставления американцам бесплатного выхода на интернет, который, впрочем, будет профильтрован с целью блокирования порнографических сайтов. Не исключено, что компания, согласившаяся на это условие, получит эфир бесплатно. Многие телефонные и сотовые компании, заинтересованные в расширении диапазона действия своих сетей, встретили это предложение без энтузиазма, поскольку непонятно, насколько прибыльным станет такое предприятие. Государство же рассчитывает, что соблазн победит сомнения, и через 10 лет на 95% территории страны у американцев будет выход на бесплатный скоростной интернет.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире документальный сериал о жизни американской границы. Чингиз Айтматов выдвинут на Нобелевскую премию. Первый конгресс эсперантистов в Вильнюсе. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Владимир Путин всего лишь премьер-министр или по-прежнему главный человек в стране? Поводом для размышлений на эту тему для нас стал его визит во Францию, который по статусу и кругу обсуждаемых вопросов вроде бы должен был совершить именно президент. Выселит ли независимую газету издание в центре Москвы российская пресса о конфликте своих коллег со столичными властями, а также интрига выборов президента Российской академии наук, Россия накануне Всемирного дня без табака и общественная дискуссия о выставке «Запретное искусство» в музее имени Сахарова против организаторов, которой возбуждено уголовное дело.
Спасибо. Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Я со своей стороны обещаю разговор о теннисе. Открытый чемпионат Франции набирает обороты. Вчера была встреча Николая Давиденко, Марат Сафин, достаточно яркая. Ну и напомню вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Нужно ли запретить курение в общественных местах? Вот один из ответов. Госпожа Степанова пишет: «Без сигареты я только когда чищу картошку, стираю и сплю. Но я на стороне тех, кто ведет здоровый образ жизни, поэтому пусть я умру без сигареты в ресторане, театре или на баррикадах, но пусть живет вся страна, как всегда». Яркий ответ от госпожи Степановой. Московское время 8:30, и далее на волнах «Радио Свобода» предлагаем вашему вниманию краткую сводку последних известий.
«Радио Свобода» – новости.
Городская избирательная комиссия Архангельска утвердила результаты выборов мэра, прошедших 25 мая. На этот пост избран Виктор Павленко, набравший по данным горосбиркома почти 37,5% голосов избирателей. Разрыв с соперницей, предпринимательницей Ларисой Базановой, оказался минимальным, всего 0,3%. Явка избирателей составила чуть более 18%. Грузия потребовала созвать Совет Безопасности ООН для рассмотрения инцидента, произошедшего в прошлом месяце, когда в Абхазии был сбит грузинский беспилотный самолет-разведчик. В Ингушетии скончался военнослужащий, раненый накануне в результате обстрела. Всего жертвами нападения стали 3 человека. В четверг неизвестные обстреляли автомобиль, в котором из Владикавказа в Моздок ехали 4 военных. В Российской академии наук сегодня пройдут выборы нового президента. Среди кандидатов действующий глава РАН Юрий Осипов, академики Владимир Фортов и Валерий Черешнев. В четверг было объявлено об избрании 44 академиков и 112 членов-корреспондентов. Премьер-министр Франции выразил надежду, что Европейский Союз и Россия смогут достичь соглашения о стратегическом партнерстве к концу 2008 года. Такое заявление глава французского правительства Франсуа Фийон сделал после переговоров в Париже с российским премьер-министром Владимиром Путиным. В Исландии произошло землетрясение силой более 6 баллов. Около 30 человек получили ранения, повреждены дороги и здания. В Стокгольме прошла международная конференция по вопросам восстановления Ирака. В итоговой декларации участники организованного ООН форума выразили Ираку поддержку и призвали кредиторов Багдада урегулировать проблемы иракского долга, который приближается к 70 миллиардам долларов. На севере Ирака у города Тикрит боевики совершили нападение на полицейский патруль. Власти сообщают, что убиты по меньшей мере 12 боевиков.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. В северо-западных и центральных областях России в эти дни погода вполне благоприятная, однако ночи пока довольно холодные, и среднесуточная температура может отставать от нормы, и поэтому люди, страдающие сосудистыми расстройствами, при таких температурных скачках могут по утрам ощущать недомогание. Плюс к тому есть еще один негативный фактор – это возмущение геомагнитного поля. В южных областях неустойчивая погода с дождями, порывистым ветром, местами с грозами, вместе с отдельными возмущениями магнитного поля, может плохо влиять на самочувствие людей, которые страдают сосудистыми нарушениями, а также нервными и психическими расстройствами. Поэтому еще раз призываю вас быть особенно внимательными по отношению к своему здоровью. Возвращаемся к главной теме утреннего эфира, также связанной со здоровьем. 31 мая во всем мире отмечается День без табака. Недавно Россия присоединилась к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением. В ближайшие годы стране предстоит принять множество законов, связанных с этой антитабачной тематикой. Поможет ли курящим россиянам опыт европейских стран? Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Специалисты говорят, что в России настоящая эпидемия табакокурения. По данным медиков, сейчас в стране курит около 60% мужчин и треть женщин, а также почти 75% старшеклассников. 40% детей и подростков до 14 лет хотя бы раз затягивались сигаретой. По информации Всемирной организации здравоохранения, каждые 6 секунд от заболеваний, связанных с курением, в мире умирает один человек. Конвенция ВОЗ по борьбе с табаком была принята в мае 2003 года. С тех пор ее подписали 168 стран и 151 ратифицировала. Россия оказалась в числе последних государств, подписавших и ратифицировавших конвенцию. Главный идеолог присоединения, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, академик Николай Герасименко, говорит, что мешали лоббисты табачных компаний.
Как в песне, этот день мы приближали как могли. К сожалению, Россия вошла в число 17 стран, которые вскочили последний вагон уходящего поезда. В стране идет эпидемия табакокурения. Идет настоящая табачная война транснациональных монополий против русского народа, российского народа. Что у нас происходит? До 1995 года в России курили примерно около 45-50% мужчин, где-то около 5-6% женщин. Подростков где-то процентов 15 было, так. И в России производилось примерно 220 миллиардов сигарет. В 1994 году, когда правительством Черномырдина было подписано постановление о организации совместных предприятий, сюда кинулись транснациональные компании. British American Tobacco, Japan Tobacco, сейчас самая крупная эта фирма, Philip Morris и ряд других. Они буквально в короткое время из соучастников превратились в основных акционеров. Скупили, выкупили все акции. И сейчас практически отечественной табачной промышленности нет. 5% ее осталось. Понастроили огромные цеха и за 10 лет увеличили производство в 2 раза. На пачках у нас нет никакой информированности о вреде курения. В Англии парламент обсуждает всерьез введение лицензии для курильщика на курение сигарет. И обсуждает цену этой лицензии 10 фунтов в месяц. Хочешь курить? Бери лицензию и кури. Никто не борется с курильщиком. Никакой дискриминации курильщиков нет. У нас, наоборот, идет дискриминация некурящих в ресторанах везде. Просто идет забота о детях, начиная с матери, чтобы она понимала, что когда она курит, она вызывает заболевание у ребенка. Чтобы дети у нас не курили, чтобы бросали курить, кто курит, потому что возникает и рак, легкая импотенция и так далее, да. Вот в этом весь смысл вот этой серьезной борьбы.
Это был академик Николай Герасименко. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
С темой этого материала связан и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Нужно ли запретить курение в общественных местах? Этот вопрос наш корреспондент Ольга Бакуткина задала жителям Саратова.
Нужно, потому что курильщики живут среди некурильщиков. Вот человек идет, а кто-то впереди курит, и он вдыхает. Запретить надо.
Конечно, нужно. Чтобы во вред здоровью не было, чтобы не мучились люди. Ведь тот человек, который не курит, он от дыма еще больше отравляется, чем тот, который курит.
Ну, мне кажется, общественных не надо запрещать. Я тоже курильщик, поэтому не собираюсь бросать.
Я считаю, что нужно запрещать. Недавно была в Диснейленде, Флорида, так там отведены специальные места за деревьями, которые вообще найти невозможно просто, чтобы ни дети, никто не видел. Я бы курила за деревьями, если бы мне сказали, курите здесь, я бы села и курила там.
Нет, я, в принципе, сам не курю, поэтому любые там запахи, которые мне не нравятся, они, конечно, раздражают. Но другое дело, что я понимаю, что просто если сейчас разом запретить у курения, все равно это не поможет. Поэтому надо как-то этапно идти. Не знаю, как приучать, короче говоря, культуры, грамотный пиар.
В учебных заведениях, конечно, обязательно надо запретить. Но я думаю, что и в кафе должны быть места специальные для нас, для курильщиков обязательно.
Не, не надо. А где будем курить? Не, если не в общественных местах, а где еще будем курить? Дома нельзя курить, на улице нельзя, а где будем курить?
Я считаю, что это дискриминация, это желание каждого человека и право каждого человека. Что ему делать, курить или не курить? Хотя я против курения, безусловно.
Только за двумя руками. Я курю, бросать собираюсь, а если никто курить не будет, то, может быть, и я брошу.
Конечно. Потому что у меня малыш, нельзя зайти ни в кафе никакой, если там курят, например. То есть уже опасаешься. Да и так просто.
Нужно запретить в общественных местах, потому что есть люди, которые не курят, но они не переносят дыма. Желательно не курить в общественных местах. Я курю, но для меня это не станет ограничением. Потому что я тоже не могу находиться в общественном месте, когда все курят. Я лучше отойду в сторону и там один покурю.
Нужно. Очень страдаю от этого. От мужского курения. У меня муж курит. Я считаю, вот как нас в школе учили, это пассивное курение, это вообще ужасно.
Вот это не могу сказать, я сам курю. Ну как в общественных? Ну конечно, естественно, нельзя курить-то. Понятно, ну на улице-то можно. Да и самому-то неудобно курить-то в общественном месте людям.
Наверное, надо как бы места, чтобы для этого были, но не все народного так, а так, в общем, как бы надо сделать для курящих и не курящих места.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, нужно ли запретить курение в общественных местах. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее предлагаем вашему вниманию выпуск «Панорамы высоких технологий». Ее представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс и исполнительный директор Стив Балмер продемонстрировали возможности новой операционной системы Windows 7. Ее выход ожидается в начале 2010 года. О новой операционной системе рассказывает Владимир Губайловский.
Главным преимуществом новой операционной системы Windows должны стать широкие возможности работы с сенсорными экранами. Можно будет прикосновением передвигать изображенные на экране файлы и рисовать пальцами в графическом редакторе. Билл Гейтс сказал, что это только начало. Microsoft хочет радикально приблизить компьютер к человеку. Новые интерфейсы должны прийти на смену традиционной мыши и клавиатуре. Эксперты также ожидают, что Windows 7 будет наконец реализована файловая система WinFS, выход которой откладывается уже много лет.
Новости коротко. Единственный туалет на Международной космической станции вышел из строя, и экипаж не может его починить. Устройство российского производства проработало 7 лет. Сегодня оно работает с перебоями. Трем космонавтам, находящимся на станции, приходится применять для этого пластиковые мешки. Экипаж ждет рейса шаттла Discovery, который стартует в ближайшую субботу. На шаттле на станцию должен прибыть новый туалет. Попытка французского парашютиста Мишеля Фурнье подняться на 40 километров над землей и прыгнуть с этой высоты закончилась неудачей. По заявлению авторов проекта, его целью является разработка систем, которые позволят человеку покидать космические аппараты и возвращаться на Землю. Прыжок должен был состояться 27 мая, но в последний момент воздушный шар оторвался и улетел. Мишель Фурнье намерен повторить попытку в августе. Ученые Техасского университета провели исследование, чтобы выяснить, влияет ли наличие комнатных растений в офисе на самочувствие сотрудников. Оказалось, что хороший вид из окна и растения в комнатах в среднем существенно повышают тонус сотрудников. При этом улучшаются отношения с начальством и коллегами. Неожиданным стало то, что наличие растений существенно повышает тонус только у мужчин. На настроении женщин наличие растений в офисе практически не сказывается.
Ольга Орлова представила выпуск «Панорамы высоких технологий». Особенно интересным мне показался репортаж с Международной космической станции. Ну а сейчас вернемся к земным проблемам. Из Вильнюса рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс об конгрессе эсперантистов, которые собрались впервые, и происходит это именно в Вильнюсе.
183 журналиста из 37 стран обсуждают в Литве, которая является родиной основателя эсперанто Людвига Заманхофа, идеи распространения языкового разнообразия и равноправия. Участник встречи, основатель клуба эсперантистов Союза журналистов Литвы Аудрис Антонайтис, сказал: «Мы преследуем амбициозную цель – обновить, придать новое содержание работе журналистов-эсперантистов во всем мире, способствовать распространению гуманистических идей». А главный докладчик Конгресса, профессор Хартфордского университета в США Хэмфри Тонкин, заявил: «Всемирный союз эсперантистов выступает за пропаганду многоязычия. При том, что во всем мире сейчас господствует английский язык, эсперанто мог бы выступать в роли щита, сохраняющего языки малых народов, в том числе и литовского», – убежден профессор Тонкин. Ему вторит руководитель Литовского союза эсперантистов Повилас Егоровас.
Эсперанто, конечно, может помочь. Все языки – это ценность, но доминирование какого-то языка одного, национального, конечно, нехорошо, потому что в этом демократии и разноправия нет. В международных делах мог бы быть такой язык, как эсперанто, который нейтрален, то есть для всех и ничей.
А не может с таким же давлением на языки выступать не английский, а эсперанто?
Нет, за эсперанто ничего нет. Английский язык, он распространяется, потому что за ним стоит государство сильнее, капитал, идеология, конечно. А эсперанто, он мог бы распространяться столько, сколько надо. Никто не имел бы цели его распространять больше, чем надо для практики, для жизни.
В каких регионах и каких странах язык эсперанто набрал наибольшую популярность?
Европа – это Венгрия, Польша, из Азии – это Япония, Китай, Южная Корея, Бразилия.
Какие средства массовой информации уделяют наибольшее внимание языку эсперанто?
Чаще интернетные версии, интернетные газеты на эсперанто и об эсперанто. Вообще прогресс, конечно.
Председатель Союза эсперантистов Литвы Повилас Егоровас. Одна из польских журналисток, присутствующих на встрече в Вильнюсе, отметила: для корреспондентов язык эсперанто – отличный инструмент, позволяющий собирать объективную информацию за рубежом не только из официальных источников, но и в процессе общения с местным населением. Международная ассоциация журналистов эсперанто насчитывает несколько сот членов. Всего же в мире, по некоторым оценкам, около 3 миллионов человек владеют языком эсперанто. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут, и далее предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Франции надеется, что ЕС и Россия к концу года смогут достичь соглашения о стратегическом партнерстве. На севере Ирака, у города Тикрит, боевики совершили нападение на полицейский патруль. Власти сообщают, что убиты по меньшей мере 12 боевиков. Грузия требует созвать Совет Безопасности ООН для рассмотрения инцидента, произошедшего в прошлом месяце, когда в Абхазии был сбит грузинский беспилотный самолет-разведчик. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь в студии рядом со мной Валерия Шабаева с обзором центральных российских газет. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
С чего начинаем на этот раз?
Начнем с того, что обнаружилась у российской инфляции старшая сестра. Это мировой рост цен на продовольствие. Газета пишет о том, что в четверг продовольственная сельскохозяйственная организация ООН, ФАО, опубликовала доклад «Сельскохозяйственные перспективы на 2008-2017 годы». Авторы пришли к выводу, резервов для снижения мировых цен на продовольствие нет, а вот предпосылок роста предостаточно. Мировой спрос на продовольствие обгоняет предложение, значит, ценам остается только карабкаться вверх. Поименованные рекордсмены роста на ближайшие десятилетия. Это растительное масло, пшеница и сухое молоко. Если учесть, что именно рост цен на этот набор продуктов и разогнал инфляцию 2007, надеяться российскому потребителю не на что. Цены закончат разгон только через десятилетку. Спасение, предлагаемое докладом, генно-модифицированное продовольствие. Центральная публикация на первой полосе независимой газеты сегодня озаглавлена с вещами на выход, и речь в ней идет о том, что независимую газету выселяют из арендуемого здания. Вчера эта ситуация уже обсуждалась в СМИ, и сама независимая пишет по этому поводу. С одной стороны, вроде бы обыденная вещь. Арендодатель расторгает договор с арендатором. С другой, слишком много странностей и удивительных совпадений в этой истории. Обо всем по порядку, не обо всем, конечно, но во всяком случае сейчас скажу о том, что уведомление, которое поступило 26 мая в редакцию, было строгим и безапелляционным, и сообщалось в нем, что здание редакции по адресу Мясницкая, 13, строение 3, признано аварийным и подлежит сносу. Предлагалось освободить арендуемое помещение в месячный срок с момента получения уведомления. Ну вот и начинаются странности. Во-первых, в договоре аренды для такого случая предусмотрен трехмесячный срок. Во-вторых, другие арендаторы и собственники, обитающие в этом здании, подобных уведомлений не получали. Об этом пишет независимая газета.
То есть это уже не совсем спор хозяйствующих субъектов, как
Ну, безусловно,
говорилось.
Тут речь идет о том, что есть политическая подоплека. Об этом подробно также рассуждают газета «Коммерсант», «Новое известие». В общем, тема злободневная.
Есть такая крылатая фраза «А дустом не пробовали?»
Да. Ну, вот дустом не дустом, но электронными браслетами теперь будут общаться с российскими заключенными.
Я уже думал, со свободной прессой.
Нет, пока еще нет. На российских заключенных в ближайшее время собираются надеть электронные браслеты. Об этом уже говорилось давно, и, как пишут «Известия», воображение рисовало устрашающие в вид металлические наручи, которые по поводу и без лупят током крутых парней с подбородками в духе Сильвестра Сталлоне. Ну, правда, оказалось куда скромнее. Вчера в Федеральную службу исполнения наказаний поступила первая партия электронных браслетов, которые выглядят как обыкновенные наручные часы. Вот. Ну и еще интересная публикация в газете «Новые известия». Недавно, накануне фантастической победы «Зенита» над «Баварией» в Санкт-Петербурге, прошел первый межконфессиональный футбольный турнир «Кубок дружбы». В соревнованиях участвовали 12 команд из православных, католиков, мусульман, иудеев и футболистов, исповедующих другие религии. Координировал турнир клирик Софийского собора Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви священник Глеб Грозовский. Батюшка с детства увлекается футболом и является духовником обладателей Кубка УЕФА. Пример отца Глеба не исключение, пишет «Новое известие». Среди священников в последнее время все больше тех, кто гоняет мяч, катается на лыжах, седлает мотоцикл, прыгает с парашютом, а также участвует в рок- и бардовских фестивалях и выступает с проповедями в театрах и кинозалах. Для них это не просто получение удовольствия, но миссионерская работа. Ну и еще «Новые известия» пишут вот о чем. Мы говорили о том, что 31 мая день борьбы с курением, но это не только день борьбы с курением, это еще и день блондинок, который будет отмечаться во второй раз в этом году. По мнению ученых, праздновать его жители планеты будут не слишком долго, Алексей. К 2202 году светловолосые люди вообще исчезнут с лица Земли, предупреждают «Новые известия».
Пока не поздно, нужно поздравлять.
Так что давайте, спешите.
Да, у нас есть кандидатки на этот счет. Сейчас прямо после выпуска пойдем поздравлять. Спасибо, Валерия Шабаева, о наиболее интересных публикациях на страницах Центральной российской прессы. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему Министерство внутренней безопасности готово открыть границу объективом телекамер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Барак Обама надеется, что на следующей неделе он станет кандидатом Демократической партии в президенты де-факто. Несмотря на то, что его соперница Хиллари Клинтон заявляет о намерении довести борьбу за номинацию вплоть до заседания съезда партии, где будет приниматься официальное решение, Обама говорит, что все будет кончено в ближайшие дни. В субботу руководство партии должно принять окончательное решение о том, как распределить голоса избирателей Флориды и Мичигана. Результаты праймерис в этих штатах не были признаны из-за своевольного переноса этими штатами дат голосования. Клинтон, скорее всего, получит большую часть голосов избирателей из этих штатов. Но она все равно будет отставать от Обамы даже в случае победы на еще остающихся первичных выборах в Монтане и Южной Дакоте. Надежды его соперницы на то, что ей удастся привлечь на свою сторону суперделегатов, которые могут изменить баланс сил в ее пользу, как считает Обама, попросту наивны. Общественно полезное деяние. Таким необычным требованием будет обусловлено право на участие в аукционе, где будет продаваться радиодиапазон. Федеральная комиссия связи готова продать редкую свободную радиоволну тому, кто обязуется использовать часть этого диапазона для предоставления американцам бесплатного выхода на интернет, который, впрочем, будет профильтрован с целью блокирования порнографических сайтов. Не исключено, что компания, согласившаяся на это условие, получит эфир бесплатно. Многие телефонные и сотовые компании, заинтересованные в расширении диапазона действия своих сетей, встретили это предложение без энтузиазма, поскольку непонятно, насколько прибыльным станет такое предприятие. Государство же рассчитывает, что соблазн победит сомнение, и через 10 лет на 95% территории страны у американцев будет выход на бесплатный скоростной интернет. Открыть перед телекамерами закрытые двери пограничных постов и таможенных участков обещает Министерство внутренней безопасности, объявившее о съемках совместного с телекомпанией ABC документального сериала о жизни американской границы. Не исключено, что это реакция на заметную критику пограничной службы, не способной, как считается, оградить страну от потока нелегалов и, возможно, от террористов. С подробностями Владимир Морозов.
Сугубо документальные съемки без предварительного сценария будут проходить на границах страны, в аэропортах, таможнях, на пограничных катерах, а также в штаб-квартирах правоохранительных организаций, где планируются операции по борьбе с терроризмом. Создатели передачи обещают показать будни людей, которые противостоят потоку контрабанды и нелегальных иммигрантов. Среди уже отснятых эпизодов рассказ о том, как пограничники предотвратили въезд в США двух молодых людей из Ирана. У одного оказались родственники, связанные с террористами, у другого фальшивые документы. Строго говоря, не бог весть какой подвиг. И почему вдруг Министерство внутренней безопасности нарушает собственные правила и разрешает вести съемки там, где висят таблички «Пользоваться фото- и видеокамерами запрещается»? Дело в том, что в последние годы пресса обвиняла пограничников в том, что они берут взятки, и в том, что доставляемый в США груз в портах и на аэродромах проверяется довольно небрежно. И вот правительство идет на небывалых масштабов сотрудничества с телевидением, чтобы оно с симпатией рассказало о защитниках границы. По мнению наблюдателей, отступление от традиционной объективности в журналистике может означать, что властям нужен пиар, симпатии и помощь населения. Некоторые эксперты идут дальше и утверждают, что власти сами по себе уже не справляются с проблемой обеспечения безопасности. Один из таких экспертов, Тим Шорок, недавно выпустил книгу под названием «Spies for Hire: The Secret World of Intelligence Outsourcing», что можно перевести как «шпионы по найму». Разведагентства приглашают подрядчиков.
Say, you know, building a computer network.
Одно дело создание компьютерных систем и информационной техники. Правительство этим не занимается и нанимает специализированные частные компании. Другое дело, когда подобным компаниям поручают анализ разведданных и составление секретных отчетов, которые потом идут на стол людям, отвечающим за национальную безопасность. Автор пишет, что сегодня разведка по найму превратилась в индустрию, которая приносит $50 миллиардов в год. В числе шпионов-подрядчиков оказались такие компании, как Booz Allen Hamilton, Lockheed Martin и IBM. Они получают контракты от ЦРУ, Управления по национальной безопасности и Пентагона. В числе подрядных работ – анализ разведданных, электронное наблюдение и даже секретные операции.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напомню, что сегодня мы задавали нашим слушателям вопрос, нужно ли запретить курение в общественных местах. Вот что пишут нам слушатели. Александр из Сызрани. Просто необходимо и как можно скорее, чтобы сохранить здоровых людей, которых в России осталась небольшая горстка. Господин Воронин из Ульяновска. При нынешнем режиме идет деградация, курят почти все, надо идти по пути Европы и США, где запрещается курение. Так как курение противоестественно человеческой природе, значит, что запрет на рекламу и продажу табачных изделий закономерно, считает Александр Селезнев из Тихорецкого. Следующий ответ. Валерий. Да, нужно запретить курение, так как 30% канцерогенов попадают в легкие, угрожают инсультами и инфарктами. Владимир Михайлович из Ульяновска. Вот где настоящая угроза национальной безопасности. Надо принимать драконовские меры против табака. Иного не дано. Александр Добрый пишет нам. Желательно, чтобы запрет на курение в общественных местах произошел на сознательном уровне нашего человека. К сожалению, по ряду причин это не происходит. Так устроен наш человек и государство, где сигареты пока служат всем как компромисс. Между прочим, довольно взвешенное мнение. Николай Борода пишет. А улица тоже общественная вето. Давайте запретим и на улице курить. Что делать курильщикам? Хороший вопрос. Курить в строго отведенных для этого местах, это я уже от себя отвечаю. Нужно разрешить и научить запрещать и разрешать. Вадим из Пензы, мнение может быть и верное, но уж несколько размытое. Господин Чумаков, тогда необходимо запретить и не менее вредную еду, питаться только из хороших магазинов. Господин Чумаков называет такие магазины, но я их не буду считать в качестве рекламы, мы не будем употреблять эту нашу рубрику. Шамиль из Истры считает, что курить, что сорить, что публично материть, нам ни в жизнь не запретить. Оптимистичный стихотворение. В общественных местах не хватает туалетов, а не только мест для курения, пишет нам Ваня Жуков. И еще один ответ, очевидно, в завершении нашего сегодняшнего опроса. Всех курильщиков, наркоманов, курить я бы отправила под землю, Галина из Белоруссии, а не курящим удвоила бы зарплату. Большое спасибо всем, кто ответил нам на вопрос о запрете курения в общественных местах. Мы завершаем программу «Время свободы», утренний выпуск. Продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Алексей Кузнецов с вами прощаются. А в 9 часов 7 минут программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.